7 стихе 2 главы своего первого послания Церкви в Фессалониках апостол Павел пишет: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели предать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Чьи эти слова? Вникните не только в их значение, но в самый дух этих слов, и вы убедитесь, что тут говорит не какой-нибудь профессиональный религиозный деятель. Нет, но тут слышно эхо того, который сказал: «Я есть пастырь добрый». Эти слова насыщены духом блюстителя душ наших, пастыря-начальника, который положил жизнь свою за овец своих. В этой второй главе для нас изображен служитель Божий, пастырь, соответствующий Божьему идеалу. И вот я хотел бы посвятить сегодняшнюю беседу вопросу о том, что значит «пастырь». Как следует это слово понимать в библейском смысле? Апостол Петр в своем послании пишет: «Пастырей вашей умоляю я, сопастырь, пасите Божье стадо». Пресвитеров церкви, старших братьев, он называет пастырями, и притом он и себя включает в слово «сопастырь». Интересно отметить, что в значении самого слова «пастырь» вы обнаружите, в чем заключается главное призвание пастыря, в чем, собственно, является его главная задача. От слова «пастырь», как в греческом, так и русском переводе, мы получаем слово «пасти». «Пастырей умоляю, пасите Божье стадо». Иначе говоря, в чем заключается главное призвание пастыря? Его главная задача – обеспечить наследие Божьей пищей. К этому он призван. Как верный пастырь Павел мог сказать фессалоникийцам: «Мы были как кормилица среди вас». Павел не был наемником. Он был в полном смысле этого слова пастырем, который пас, то есть обеспечивал необходимым кормом духовной пищей церковь Божию. Послушайте, как псалмопевец Давид описывает пастыря-начальника, а ведь он наш наивысший пример. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Да, братья, к этому призван Божий слуга. Пасти наследие Божие. И поверьте, что для этого нужно больше, чем знание, дары, духовная сила или даже само призвание. Все это, конечно, обязательно, необходимо, но этого недостаточно, чтобы быть воистину кормильцем детей Божьих, пастырем Церкви Божьей. Необходимо, дорогие мои, что мы называем пастырское сердце. Возьмем в пример апостолов. Они ведь сразу не стали пастырами, несмотря на то, что они были обращены, имели знания, были научены самым великим учителем. Им дана была особая сила, да, и при том они были избраны самим Господом. И еще следует добавить, что они имели чудные результаты в их служении. И все же они не были готовы пасти наследие Божие. Да, Господь намерен был их сделать пастырями, но чтобы пасти Божье стадо, Он должен был совершить что-то еще в их внутреннем человеке. И только прикосновение Его благословенной руки могло это совершить. Господь должен был их сокрушить, преломить. В этом и заключается пастырское сердце. Это сердце сокрушенное, способное сострадать страдающими, плакать с плачущими, скорбеть скорбящими. Пастырь тот, который, подобно кормилице, ласково обходится с ребенком своим, с нежностью, терпением и любовью, ухаживает, пригревает и нянчит малейшего в стаде Христовом. К этому служению способен только тот, который имеет это пастырское сердце. Мне кажется, что именно этот урок, в чем заключается пастырское сердце, Иисус Христос хотел продемонстрировать своим ученикам чудом насыщения 5000-й толпы. Вы заметили, когда это чудо произошло? Оно произошло сразу после их первого миссионерского путешествия. Возвратились они, хоть и уставшими, но с большим порывом энтузиазма. Окружившие своего наставника, они воодушевленно рассказывают ему все, что сделали и чему научили. Читая это место, невольно чувствуется, что Господь почему-то не разделяет с ними их энтузиазма. Не слышно ни похвалы, ни других каких-либо замечаний. Только что сразу после того, как они кончили рассказывать, какой большой успех они имели, Господь им говорит: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Я повторяю: спасены – да, призваны – да, наделены силой – да, одарены – тоже, но не доставало того, без чего они никогда не смогли бы быть пасторами. Они не были преломлены. Господь должен был их взять в свои святые руки и преломить их, их волю, их властное «я», чтобы они способны были пасти его овец. Для того он берет их в пустыню. Там он при их глазах чудом размножает 5 хлебов и 2 рыбки и насыщает многотысячную толпу. Как происходит это чудо? Проследите ступени, которые привели к этому невероятному размножению. Первое, что Христос делает, он берет. Сказано: «взяв 5 хлебов и 2 рыбы». Да, он берет то, что мы ему даем. И что можем мы ему дать? Есть ли у нас что-нибудь, чем он был бы заинтересован? Да, возлюбленные, в этом и есть его дивная любовь, что он нас самих хочет. Он берет нас таковыми, как мы есть. Он только ожидает от нас полную отдачу. И когда мы так вручаем ему наш дух, душу и тело, то он берет. Что дальше делает Христос с этими 5 хлебами и 2 рыбками? Поднимая свой взор на небо, он их благословляет и преломляет. Это, возлюбленный, и есть итог Божьего благословения. Никогда не забудем этого, дорогие мои, что только в преломлении возможно размножение. Только ломимый хлеб может насытить голодный люд. Это именно и хотел Христос показать своим ученикам, будущим пастырям, чтобы быть благословенными пастырями. Наследие Божие они должны, как эти 5 хлебов и 2 рыбки, быть преломлены в пронзенных руках Спасителя. Библия обилует такими примерами. Чтобы Иосифу стать кормильцем братьев своих и голодающего народа, он должен быть ломим в руках Божьих. Он должен сперва быть отвергнут своими братьями, продан ими в рабы египтянам, быть брошенным в тюрьму по причине ложного обвинения и потом на целых 2 года быть забытым человеком, которому он помог. Этим тернистым путем Господня рука вела Иосифа. Господь готовил свой избранный сосуд, чтобы преломленный Иосиф мог спасти помимо своего народа целую страну. Псалмопевец, вспоминая историю Иосифа, говорит: «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Вы думаете, что Иосиф в этом обращении к нему враждебно настроенных людей, включая своих братьев, видел руку Божью? Не думай, что ему это всегда было так ясно. И тем не менее, он был в руках Божьих все время, и когда исполнилось время его испытания, когда преломил его Господь, только тогда был он готов для назначенного ему служения быть кормильцем. Почему, думаете вы, апостолу Павлу приходилось так много страдать? Он страдал ради тела Христова. Для чего дано было ему жало в плоти, о котором он 3 раза молился, чтобы Господь его удалил? Думаете ли вы, что он тогда видел в этом жале руку Божию? Нет. Пока Господь ему не ответил: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Читайте послание Павла, и вы обнаружите, что все это Бог допускал в его жизни. От Господа было послано ему это жало. И для чего? Пусть сам Павел ответит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас». Почему Павел в узах? Разве он теперь больше не в руках Божьих? Не может быть, Христос сказал: «Никто не похитит их из руки моей». Да, он в пронзенных руках Спасителя, и тем не менее закован в железные цепи, страдая как злодей. За железными решетками римской тюрьмы Павел, видя в этом руку Божию, говорит: «Я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». Знаю, что жалкий я утешитель, но, братья мои возлюбленные, вам, которым суждена тяжелая доля страдания, даже до уз, благословенны вы Богом. Вас Он избрал из сокровищницы Своей, чтобы через вас благословить многих. Господь вас избрал, чтобы вы обогатили Его Церковь, тело Христово. Вы можете сказать словами апостола Павла: «Смерть действует в нас, а жизнь в вас». Но, возлюбленные братья и сестры, не думайте, что призваны пасти наследие Божие только немногие. Правда, Господь призывает некоторых особо быть пастырями, и их Он Сам проводит через Свою школу, чтобы они могли исполнить свое служение. Но в то же время каждое чадо Божие имеет служение телу Христову. Все мы носим это сокровище в наших глиняных сосудах, и оно только тогда принесет пользу и благословение, когда этот глиняный сосуд будет разбит. Вы помните тот случай в Вифании, в доме Симона Прокаженного, в котором приготовили Иисусу вечерю и собрали много народу? Пришла туда и одна женщина того города, грешница, и принесла алавастровый сосуд с миром из нарда чистого, драгоценного. В горьком раскаянии она обливала ноги Спасителя слезами и отирала их волосами своими. И потом, разбивши сосуд, возлила этот драгоценный елей на голову Спасителя. Какая прекрасная картина! Сперва слезы покаяния, а потом сокровища из разбитого сосуда. К этому, возлюбленные, все мы призваны. Раскаявшийся и прощенный грешник имеет служение для тела Христова. Возлившая этот ароматный елей на тело Христова, Мария удостоилась от Господа этих чудных слов. Она сделала, что могла. Возлюбленный, каждому Бог дал носить сокровища в глиняных сосудах наших, но они принесут благословение только когда они будут разбиты. Что хочет нам Господь сегодня этим сказать? Чтобы быть угодными служителями Божьими, мы должны быть разбитыми сосудами, преломленными в руках нашего Господа. Тогда и только тогда мы будем благословением для тела Христова, который есть Его Церковь. Он ищет тех, которые готовы всецело отдать себя в Его пронзенные руки и позволить преломлением умножить нас для благословения многих. Но и эту беседу, дорогие мои, я не хотел бы закончить, не обратив наш взор на нашего пастора-начальника, который в этом является самым лучшим примером для нас. Он не просит своих последователей делать того, чего он сам не сделал. О, посмотрите на него! Не знавший греха, он все же был так ломим. Вся жизнь его была сокрушена. И, наконец, там, на кресте Голгофском, он ломим был для тебя и меня смертью преступника. Он иначе не мог бы нас спасти, только преломлением тела своего на римском кресте. Поэтому, мой дорогой друг, если ты еще не нашел спасения, твои грехи еще не прощены, то сегодня, сейчас, не отходя от твоего радиоприемника, ты его можешь иметь. Иисус Христос, пастырь добрый, совершил все для твоего спасения, жертвою Своею на Голгофском кресте. Тебе нужно только принять то, что Он уже приготовил для тебя. Преклони свои колени там у своего приемника и попроси, чтобы Господь тебя простил и омыл своей драгоценной кровью. Он это сделает для тебя. Не откладывай это самое важное из всех решений. Пусть сам Дух Божий тебе поможет в этом. Аминь.